Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Руслан Семенович Гринберг, доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук и научный руководитель Института экономики той же Академии наук Российской. И мы рады вас приветствовать.
Спасибо за приглашение.
Вообще экономика – это точная наука или нет?
Не очень.
Не очень. Гуманитарная все же.
Но она без цифр не обходится. Вообще-то говоря, столько много факторов влияют на экономическое положение любой страны, что нельзя назвать экономику точной наукой.
Тем не менее, попробуем разобраться, да? И вопрос, он у всех на устах, и у специалистов, и у простых потребителей и граждан. Вопрос такой. Очень интересна ваша оценка эффективности экономических санкций против России. Кто говорит, что это катастрофа, а другие, например, в агросекторе просто радуются тому, что у них руки развязаны для своего производства, когда нет, условно говоря, польских яблок и американской курятины.
Правильно, здесь есть два подхода. Одни руководствуются такой поговоркой, что пока гром не грянет, Иван там или кто не перекрестится. Мне не нравится такой подход. Согласно этому подходу, мы инертные ребята. Вот получается у нас нефть, газ, пенька. Мы ее вывозим там и получаем деньги. А так, а больше ничего не делаем. А когда вот что-то грянет, такое, какие-нибудь враги образуются или еще что-нибудь, вот тогда мы начинаем бегать. На самом деле это, конечно, неправильно, и я думаю, что надо самим разбираться, самим планировать и самим что-то делать. Но это правда, что в сельском хозяйстве у нас получилось кое-что хорошее. Но только то, что краткосрочные затраты сразу окупаются там. Курятина, свинина, сыры начали делать мягкие. А вот когда что-нибудь подольше надо делать, долгий цикл производства, там уже положение не такое хорошее. Вот говядина, например, там очень непростая история. И сыры твердые тоже. В общем, такое впечатление, что то, что можно быстро сделать, очень хорошо получилось. А вот такое длительные инвестиции, они особенно не делаются. Мы привыкли пока жить сегодняшним днем. Ну, а санкции, они иногда вредят сильно, иногда не очень. Здесь по-разному, но эффект неопределенности они создают. Это самый плохой фактор для экономики, самый плохой.
Ну, можно сказать, что выработала наша экономика, ну и политика тоже, очевидно, это взаимосвязано, некоторый иммунитет от санкций.
Ну, иммунитет я бы не сказал, так. Но приспособление происходит. И надо сказать, что экономически есть проблемы, но они не такие, как можно было ожидать. Хотя они не кончились ведь еще. И только чувствительные...
Ну, я думаю, и могут, не кончатся.
Могут и не кончиться.
А вот интересный такой исторический экскурс. Может, он поможет более полно представить нашим слушателям и зрителям суть проблемы. Вот смотрите, санкции были и в советский период, да, и там была советская плановая экономика. Сейчас санкции применяются к нам. Экономика у нас уже, нельзя сказать, что сильно плановая. Рыночная экономика, по сути дела. Какой организм острее, болезненнее, скажем так, реагировал на санкции? Плановой экономики или сегодняшней? Или у рыночной экономики больший ресурс приспособления, как вот вы выразились?
Это хороший вопрос. Я как-то не думал на эту тему. Но мне кажется, сейчас жестче санкции просто, чем в советское время. Ну, а что там было? Каком? Двойные технологии?
Ну, много там, да. Ну... трубы, там, технологии того же газонефтяного сектора и так далее, и так далее.
Но все-таки...
Электроника.
Ну, электроника, мы тогда сами делали ее, между
что-то
прочим.
Что-то было, да, было.
Я думаю, что сейчас они больнее и более последовательны.
То есть давление сильнее сейчас, довольно как ни парадоксально, да?
Да, как ни парадоксально.
Чем во времена холодной войны.
Да.
Интересно.
Но некоторые говорят, что уже сейчас вторая холодная война начинается.
А вы согласны с тем, что вторая холодная война сейчас?
Я не знаю, как ни назови. Я
просто... сначала надо определиться, что такое холодная война,
да,
чтобы
вот именно
понять, о чем идет речь.
Я лично считаю, что холодная война у нас сейчас, она может по-разному называть, но она все-таки более опасная теперь, потому что нету правил, а появление Трампа вообще разрушает многие правила.
Перечеркнуло многие правила, да.
Да, и в этих условиях непредсказуемость еще более серьезная. Но у нас тоже горячие головы есть, что вот, оказывается, уже поговаривают, что можно выиграть там Третью мировую войну, не так это все страшно. Ну и что?
Говорю, да нравится, я не слышал, интересно.
Экономисты даже рассуждают легкомысленно, что вот даже в Америке известные люди, не буду называть их фамилии, я их очень уважаю. Ну, например, говорят так, что столько сгрудилось в одно и то же время проблем.
Что нужна война.
Что чуть ли не что-то такое-то, она одна может это дело все разрешить. Но
в Америке такой опыт был. Конечно, войны помогали, да, но помогали, но не современные войны, боюсь.
Да нет, ну дикость это.
Ну, конечно.
Ясно, что никаких победителей не может быть.
Да, действительно, это опасная тенденция. Давайте вернемся, у нас есть вопрос слушателя, к нашей экономике. Вопрос из Казани. В эти дни обсуждается статья нашего премьер-министра на портале РИА Новости Дмитрий Медведев о стратегических целях развития страны. Слушатель просит прокомментировать следующие строчки из этой статьи. «Я уверен, — пишет Медведев, — что российская экономика через 6 лет будет обладать мощной гравитацией, сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа. Они должны усилить Россию, всех нас, и помочь в достижении стратегических целей развития, чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать, мы сделали все, что планировали». В этой связи два вопроса. Первый вопрос. Если, как сказано, мы сделали все, что планировали, то есть получится, то означает ли это восстановление, возрождение плановой экономики? И второй вопрос. 6 лет реально ли за такой срок поднять экономику России? Или мы просто чего-то не знаем, процессы идут в глубине экономики, которые ее, так сказать, способны поднять, серьезные, и мы чего-то недооценим. Такой интересный, на мой взгляд, вопрос.
Очень даже. Во-первых, Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр. Начальство должно излучать оптимизм. Всегда. А наше не исключение.
А ученые скепсис тогда будут.
Ученых поиск истины. Ну и потом экспертная оценка. Поэтому здесь всегда больше скепсиса. Это в силу профессии. Мне кажется, что это слишком оптимистическое заявление. И никаких оснований нет думать, что до 2024 года мы выполним те указы майские, которые, собственно говоря, выглядят очень неплохо, но похоже, что вряд ли будут реализованы. Мы находимся в условиях стагнации сейчас. Что бы ни говорили, какой бы ни был рост, там 1.5%, 2%, можно спорить о методике исчисления. Но ясно, что вялый экономический рост, очень низкий экономический рост, он в 2 раза ниже, чем средний в мире, не говоря уже о развивающихся странах, он ниже даже, чем в развитых. И поэтому надо понимать, что, само собой, ускорение не произойдет. Оно произойдет, на мой взгляд, не все это поддерживают. Оно произойдет, если будет выработана индустриальная политика с ярко выраженными приоритетами, а не так, как сейчас национальные проекты есть, их много. Но если говорить серьезно, там, в общем-то, всем сестрам по серьгам получается. Нету селективности в этом деле. Нету ясной программы преодоления несвязанности нашей территории. Это наш бич. Большая, несвязанная. И ясно, что большой объем государственных инвестиций должен идти в эти самые приоритеты. Но правящий дом наш, он, может быть, делает правильно, что в условиях санкций, в условиях неопределенности начинать вот эти стройки века, да, а похоже, что без них не обойтись здесь. Просто надеяться на то, что там вот как мои друзья, называющие себя либералами, говорят о том, что вот надо там обеспечить равенство людей перед законами, гарантии частной собственности. Ну, вы знаете весь этот набор. 25 лет про него говорят, там малый и средний бизнес и все. На самом деле это очень все хорошие намерения, но они, так сказать, overnight не реализуются. Сейчас надо уже.
А экономику надо поднимать сейчас. Да.
Тем более, что 5 лет уже снижается реальный доход населения. Другое дело, что есть доверие президенту там еще, и все такое прочее, но остальным структурам не очень. Я бы на месте Владимира Путина тоже бы 1000 раз подумал, надо ли прибегать к таким вот серьезным мегапроектам таким. Хотя, в принципе, надо, но в теперешних условиях, когда надо, может быть, действительно накапливать кубышку, в ожидании.
Ну, мы же это уже делали. Накапливали. Черный, не развивали реальный
день,
сектор.
Черный день.
Серьезно.
Это, знаете, говорит, как Рабинович столько наскирдовал денег на черный день, что стал ожидать его с нарастающим нетерпением.
Логика президента, как он ее выстраивает вот, в отношении, например, там, не знаю, строительства, каких-то инфраструктурных вещей, то, что развитие национального проекта в какой-то области будет развивать целые смежные отрасли.
Да, да. Тогда очень это точно, мультипликативные эффекты. Да, это значит, не просто, вот, например, мы там очень ратуем в институте, проводим всякие исследования, считаем, сколько будет стоить Транссиб-2, например. Мы хотим либо, чтобы была альтернативная немножко железная дорога к Китаю, а не просто наше участие там, где мы будем младшим партнером, а Россия не может быть младшим партнером ни Китая, ни Америки. Это, по-моему, любое руководство.
Вопрос суверенитета.
Да, это важно. А здесь похоже, что вот этот вот мегапроект имеет очень серьезные вот именно эти дополнительные внешние эффекты и для развития городов. Чтобы понять, о чем речь идет, у нас на 1 квадратный километр народу 6 человек, а за Уральскими горами там вообще...
Это в европейской части.
Да, это вся Россия, если взять, а там вообще 2-3. И, конечно... Она не очень рыночная страна в этом смысле. Если у вас продавец и покупатель находятся друг от друга на расстоянии там 500-600 километров, ни дорог, ничего. Ясно, что плановая экономика, которая была, она в каком-то смысле больше подходит для такой громадной территории, еще 11-часовых зон. Это все очень сложное, и поэтому связанность очень важна. Ну, например, рынок труда фрагментирован. Вот все время говорят, вот если у тебя нет работы, скажем, в Брянске, ты садишься и едешь в поезд скоростной в какое-то другое место работы. А если ты этого не можешь, то, значит, что тогда делать? Это важная вещь. И, по-видимому, Россия должна, если будут более спокойные времена, это все реализовывать.
То есть мегапроекты могут развивать, да, инфраструктуру, тем
самым
учая.
Конечно,
и
конечно.
На них можно сделать акцент.
Транспортно-логистический коридор. Это вообще сейчас очень модная даже на Западе тема, где нет такой несвязанности территории. Просто, когда вы хотите ускорить экономику, вы должны государственными деньгами ее ускорять, как это везде происходит. Ну и у нас это должно происходить. Другое дело, что у нас есть всегда риски большие, потому что такие вертолетные деньги, как их называют, вот когда происходит какой-то кризис экономический, то нужно деньгами заливать. Кейнсианская такая линия. У Кейнса даже есть такие строчки: если мы будем строить в Лондоне египетские пирамиды, и то больше смысла, чем вот экономика стоит, и ничего не происходит. Безработица, революция. И будем строить пирамиды, чтобы люди ходили на работу, строили эти пирамиды никому не нужные, получали бы деньги, шли бы в магазины, продавцы бы звонили бы на предприятие, говорили, что вот ребята пришли, хотят то все. Понятно, да? То есть раскручивается экономика. А у нас...
Ну, да, через внутренний спрос.
А у нас это надо. То есть, если даже есть мосты, понятно, все, все понятно, равно нужно.
Понятно.
А у нас их нету. Вот если не нужен хватает, мост, да, тогда тем более оно...
Понятно, Руслан Александрович, вы ответили на вопрос, и даже о планировании тоже пунктированно обозначили. Да, спасибо, ваше мнение понятно. Вопрос слушателя, вы упомянули как раз долг, сравнивали наш долг с долгом американским. Вот согласно недавним данным, долг США превысил 22 триллиона долларов. Прошу вас прокомментировать этот факт. Более того, читаю в интернете подробности, а там пишут следующее. Оказывается, потребительские долги в США достигли очередного рекорда – 13,5 триллионов долларов. А почти 2/3 из этой суммы, опять же, задолженность по ипотеке. Старая песня, да? Трудно вообще представить себе такие цифры. Как к этому относиться? Чем это чревато?
В краткосрочном плане это все хорошо. Все. У тебя нет денег, но ты взял ипотеку, построил дом, купил мебель, а денег нет, а потом когда-нибудь отдашь. И ясно, что в долгосрочном плане это опасно может быть все. Но и у нас такая же история.
И чем же это опасно?
Ну, лопнет все, пирамида, как это было 2008-2009.
Кризис будет не только в Штатах, я так понимаю, да? Он волнами пойдет.
Здесь трудно сказать, как пойдет, это непрогнозируемо. Но то, что есть основания быть в тревоге, это да. Но, с другой стороны, есть Америка, большое государство, великое, которое хочет опять стать great again, хотят они стать. Если они добились лидерства, они хотят остаться. Но так, наверное, не бывает в жизни. И сегодня как раз такой момент.
Так в истории не было никогда.
Не было никогда. Герои устают всегда. И ясно, что многие не хотят этого лидерства ее. Надоело оно им. И у них сил уже нет, и все. Понятно, что они не хотят уходить от этого лидерства. У китайцев даже поговорка хорошая есть. Путь с вершины ведет только вниз. Правильно очень. А идти куда-то надо, а куда идти? Только вниз. Так случилось, что им очень сильно повезло со своим долларом. Доллар стал международной валютой, мировыми деньгами после золота. Это приносит им большие преимущества. Так случилось, что они все время живут в долг вроде бы. И за это их тоже не любят. Многие говорят, что вот они живут в долг там. А я всегда говорю, а ты им не давай. Они все пистолет к виску не представляют, что такое. Не давай. А почему дают? А потому что знают, что когда у тебя есть много денег, и ты не знаешь, что с ними делать в данный момент, лучше трежери бонс покупать, лучше американских бумаг нет. Потому что они за 100 лет многих обманывали в разных смыслах, но в этом смысле они никогда не обманывают. И этот долг все, конечно, понимают, и они понимают, и американцы понимают, что что-то здесь не то.
Ну да.
Я помню учитель по географии, а я любил этими делами заниматься международными. И он как-то мне рассказывал, что вот, говорит, скоро будет долг у американцев миллиард долларов, да, и все, и конец им.
А сейчас уже триллион.
А сейчас 23 триллиона. И главное, мы все заложники, китайцы, например, и мы, но у нас противоречивая позиция. С одной стороны, мы не любим доллар, с другой стороны, покупаем их все время, потом меняем на евро. Но это не важно. Главное, что никому не выгодно обесценивать доллар. Ну, например, китайцы с японцами могли бы выбросить их и обесценить эти бумаги на рынок, да, но ну, что и сами бы себя не наказали. Потому что нету другой валюты, к сожалению. Понятно.
Ну, может быть, подойдем когда-нибудь или к другой валюте, или к корзине, как говорят.
Ну, это долгий может путь. Быть, в принципе, здесь, конечно, нужен мировой центральный банк. Но если у нас геополитика вернулась, и мы друг другу не доверяем по мелким таким делам, то представляете,
какой же, да,
какой
международный единый банк.
Вот
вопрос о экономическом форуме в Давосе, такой уже на тему глобальной экономики. Вот какие идеи там были высказаны, интересно, если они вообще были? Есть ли какая-то тенденция, что ли, выработать какие-то решения относительно выхода из нынешнего мирового экономического кризиса, если он такой существует? Потому что некоторые страны показывают уверенный рост сейчас. Но, тем не менее, все равно эхо того, что произошло, конечно, еще ощущается. Так вот, что-то интересное для вас было в Давосе? Новое, может быть? Или это вот там превращается постепенно в такую тусовку своеобразную? Ну, элемент тусовки там всегда,
элемент, да.
Но тем не менее.
Но лучше разговаривать, чем нет. Это в любом, если тем более деньги есть. Заплатил 300 тысяч долларов.
Ну да, почему
долларов,
не поговорить?
Да, понятно. Если у тебя есть лишние 300 тысяч.
А поговорить, как в нашем.
Да, поговорил.
А поговорить.
Да, вот и видно.
Ну вот говорили, что-то было там сущностное.
Нет, но я думаю, что было много интересных и умных людей там. Но вообще-то говоря, есть ощущение очень большой непрогнозируемости ситуации.
Угу.
Идет спор лишь о приоритетах в угрозах. Ну какой самый главный там? По-разному. Я считаю, что геополитика самая тревожная, поскольку вот этот выход Америки из РСМД... Непонятно, как будет дальше гонка вооружений без контроля. Это очень опасно. Но другие говорят, что ничего, как-нибудь договоримся. А вот главное, вот эти вот французские желтые жилеты, как бы они по всему миру не распространились, поскольку обстановка такая, что бедные беднеют, богатые богатеют, она очень тревожная всегда. То есть inequality, неравенство на первое место. Третьи говорят, нет, что мы уже антропологическое воздействие на природу, на окружающую среду настолько мощное, что люди в Африке, засухи там или бури снежные, что это все связано с глобальным потеплением и волны миграции, то есть с этим связано, а не просто там с военными действиями. То есть здесь перемешка уже все начинается. А миграционные эти потоки неуправляемые, которые поразили Европу, мне кажется, они внесли основной вклад в разлад
дестабилизацию,
Европы.
Дестабилизацию,
да. И причем многие думают и говорят, исследуют, что это связано не только с войной, я повторяюсь, и с изменением климата. Об этом речь идет. А так, чтобы какие-то рецепты купирования или смягчения хотя бы этих вызовов, ну, их много, разные есть. Но все-таки пока ничего не придумано, что как-то договариваться, вот Россию там обвиняли, вот сейчас в Мюнхене там, во всех смертных грехах, но все равно говорят, что а надо, тем не менее, разговаривать. Компромиссы пока никто не хочет идти.
Вот вопрос, как отразится переворот в Венесуэле, если он произойдет, на экономике стран ОПЕК, и как вы считаете, сильно ли упадет цена на нефть? Ну, предвосхищать события рано, пока переворота нет, ну, скажем так, в ситуации.
А почему упадет? Но я лично думаю, что вряд ли мы вернемся к статус-кво с Мадурой. Мне кажется, вот эти вот командиры военные, которые его поддерживают, они все больше и больше будут отходить к оппозиции. Ну, я здесь не специалист, но просто здравый смысл подсказывает, что, наверное, вряд ли можно вернуться к тому.
Ну, вот у нас есть еще вопрос на эту тему.
Мне кажется, что цены на нефть, это для нас это очень важно, очень важно. И это очень глупо, что для нас все время это важно, цены на нефть. Потому что цены на нефть – это курс, а курс – это инфляция. А инфляция – это, сами понимаете, ухудшение жизненного стандарта и вообще всего. А вот здесь нету абсолютно очень премудрые люди, аналитики, не могут прийти к единому мнению в прогнозах
относительно
цен на нефть, потому что есть очень противоположные тренды. Первое – это вот американцы вроде сланцевую нефть начали добывать, и много, и они чуть ли на первое место в мире выходят. Но, с другой стороны, им тоже, наверное, не хочется, чтобы она дешевая была, и резкое снижение – это значит, опять их надо закрывать. Да. В общем, здесь Иран, там тоже ситуация. Будут они поставлять нефть? Не будут. Но ясно, что спрос и предложение, как всегда, определяют цену. И вот здесь и предложение может увеличиваться и снижаться, и спрос может увеличиваться и снижаться. Я сам этим не занимаюсь, а просто читаю и тех, и других. Международное энергетическое агентство больше всего доверяю. Там нет у них тоже такого...
Четкого прогноза.
Не четкого прогноза, а такой, как есть примерно сейчас будет, что ли. Ведь главное в прогнозе определить точку падения или роста, потому что...
И причины, почему.
Вот экономика Америки росла 130 месяцев подряд перед кризисом 2008-2009. 130 месяцев, это 10 лет. Кто-то случайно угадал просто. Как можно сказать, что если солнце у вас светит 10 лет подряд... Когда можно сказать, что оно перестанет светить? Так и будет дальше светить, вроде все привыкли уже. А потом бабах,
и все. Да?
И все. И потом королева собирает экономистов Великобритании и говорит, что же вы такие, что же у вас за такая наука, блин, за что вам платят деньги?
Неточная, как мы начали. Да. Как мы начали, с чего начали, тем и завершаем. Наше время, к сожалению,
безответственное, можно
к концу,
говорить.
К сожалению, подходит. Но мы через неделю продолжим нашу беседу. Я хочу напомнить, гость нашей студии сегодня, участник программы, доктор экономических наук, научный руководитель Института экономики Российской академии наук и член-корреспондент Академии наук Руслан Семенович Гринберг отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое.
Спасибо вам.
И до скорой встречи.
Вы слушаете программу «Визави с миром».